Из глав 3 марта. Адмирал Колчак. Адмирал Колчак был человек решительный до последней крайности. Он не только был способен к смелым решениям, но не был способен ни к каким иным. Ни в какой месяц своей бурной жизни, ни на какой службе он не мог бы просто пребывать и закисать. Везде он искал открыть и выполнить высшую задачу на верхнем пределе своих сил. В первых же плаваниях лейтенантом стал заниматься океанографией и гидрологией. И уже тогда так верил в свою звезду, что держал целью открыть Южный полюс. Но в южнополярную экспедицию попасть не смог. А тут барон Толь вдруг позвал Колчака гидрологом и магнитологом в северополярную экспедицию Академии наук. Отец и братья были военные моряки, все знакомые семьи тоже, но в 1899-м, время мирное, Александр отпросился с военной службы в научную. Побывал и учился у Нансена, строившего им корабль. Полярные моряки – все братья. Трехлетняя экспедиция их, однако, не одолела льдов. От Новосибирских островов Толь отправил Колчака с коллекциями через Лену. Готовить из Петербурга другой корабль. А сам настойчиво пошел дальше на север. И исчез. В декабре 1902 в Петербурге решали, как спасать Толя. Нельзя поплыть раньше весны. Колчак предложил и взялся выполнить отчаянный зимний план. Сговорил 4 архангельских поморов, опытных в плавании между льдами, и тотчас в разгар зимы погнал через всю Сибирь в устье Яны. Туда же на собаках по снегу притащил из Тикси лучший вельбот с затертого толевского корабля и также до вскрытия льдов погнал на Новосибирские острова. И когда в июле океан ненадолго скрывался, Колчак с поморами на вельботе между ледовых глыб пошел к острову Беннета, там нашел и записку Толя, и еще последние коллекции. Из записки стало ясно, что он и его спутники погибли от голода. А Колчак на вельботе успел вернуться в устье Яны, не потеряв ни человека. Измученный 3 годами экспедиции, он достиг Якутска в январе 1904-го. И тут узнал о начале Японской войны. Ни минуты больше в Академии наук, и ни отпуска, ни отдыха, он должен вернуться в военный флот и на фронт. И вернулся. И водил в Желтом море миноносец «Сердитый». А потом видел взрыв Петропавловска, а потом и сам подорвал на минах японский крейсер «Такосада», золотое оружие. Но не рассчитал сил, полярия отомстила. Месяц в воспалении легких, потом жестокий суставный ревматизм. Тут замирал флот. Все действия переносились на сухопутье. Колчак отпросился командиром морской батареи в Порт-Артур и, преодолевая ревматизм, стоял там до дня сдачи. Полгода пробыл в японском плену, был признан инвалидом, среди них великодушно отпущен на родину и еще полгода сдавал академические отчеты полярной экспедиции. Но позорно проигранная война горела в нем. Флот и строили, и водили невежественно, и корабли не умели стрелять. И Колчак, сердцем потонувший с каждым цусимским кораблем, стянул группу молодых энергичных морских офицеров в кружок разработать научные основания организации флота, возродить его в мощном виде. Не было у Колчака ни связей, ни знакомств в высоких сферах, но по его выдающимся способностям его выталкивало вверх. С 1913-го он стал при штабе Балтийского флота флаг-капитаном по оперативной части, правой рукой Эссена. Теперь флот бурно строился, но уже не успевали к ожидаемой в 15-м году войне, а она разразилась в 14-м. Ни дредноуты, ни подводные лодки у нас не были готовы. Через год Колчак был уже в адмиральской должности, командовал минной дивизией и сбил прибрежное наступление немцев на Ригу. В июле 16-го он неожиданно получил телеграмму, что назначается командовать Черноморским флотом в 43 года. Отец его, Василий Иванович, был морским артиллеристом в Севастополе в 855-м. И вот сын его ехал в тот же бессмертный Севастополь. Он понял это как вопрос и требование к себе. Что же он должен теперь совершить? Первая задача была держать Черное море спокойным от нападения, обеспечить морское снабжение Кавказского фронта, чтобы ему не завязиться в диких густых горах. Колчак держался хозяином Черного моря, но тем неотвратимее и доступнее выдвигался к своей исторической задаче – взять Босфор и Дарданеллы. Установлено нашими агентами, что полевые укрепления Босфора пришли в запустение и не охраняются. Артиллерия перенесена в Дарданеллы. Наши миноносцы даже в лунные ночи без помех подходят к турецким берегам. Все это дает возможность высадиться у самого пролива. Ночью протралить подступы, на рассвете высадить по дивизии с каждой стороны пролива, начать заграждаться минами, тем временем высадить третью дивизию с тяжелой артиллерией, а еще за двумя дивизиями отправить транспортную флотилию повторно. Трудный момент будет только до возврата каравана со вторым десантом и пока мы прикованы к узкой береговой полосе. Но утром взошедшее за нашими спинами солнце будет слепить турок в момент начала нашего наступления, а к вечеру должен войти в Босфор и наш флот, и путь к Константинополю свободен. На одну дивизию пароходы с приспособлениями держались у Колчака постоянно. Еще на две дивизии он стал устраивать это зимой. Но ставка. Но бескрылый и недоверчивый генерал Алексеев стал противиться всеми силами. Алексеев возражал, что это авантюра – высаживаться прямо в проливе. Надо много дальше, основательно, а значит и силами четырех корпусов, а не пяти дивизий. И значит невозможно, ибо неоткуда их снять, нигде нельзя уменьшить число войск. Наконец, вообще всякая высадка сложна. Мы видим позор Дарданельской операции союзников. Наконец, вообще такого предприятия не бывало в мировой истории, и как на него осмелиться? А вне прорыва на Босфор оставались Колчаку операции на Малоазийской побережье в согласии с Кавказским фронтом. На днях Колчак ходил на миноносцы в Батум встречаться с Николаем Николаевичем, и от него тоже не получил поддержки по босфорскому десанту. Почти в зубах держал Босфор, а взять не мог. Еще не уйдя из Батума, 28 февраля, Колчак получил из Петрограда от министра Григоровича телеграмму расшифровать лично. И сообщалось в ней, что в Петрограде крупные беспорядки, столица в руках мятежников и гарнизон перешел на их сторону. Впрочем, в настоящее время волнения утихают. Колчак показал великому князю. Тот пожал плечами, ничего такого не знал, но отпустил скорее возвращаться. Данник решений мгновенных и властных, Колчак еще из Батума тотчас распорядился телеграфно, секретно, коменданту Севастопольской крепости прекратить всякое почтовое и телеграфное сообщение Крымского полуострова с остальной Россией, передавать только телеграммы для командующего флотом и его штаба. Но той же ночью его миноносец принял из Константинополя от мощной немецкой радиостанции на испорченном русско-болгарском наречии, что в Петрограде революция и страшные бои. И что ж тогда скрывать? Все радио перенимаются на всех судах дежурными телеграфистами. Придя в Севастополь 1 марта, Колчак получил телеграмму уже от Родзянки, что Временный комитет Государственной Думы нашел себя вынужденным, ко благу Родины, взять в руки восстановление государственного порядка и призывает население и армию к помощи, чтобы не возникало осложнений. Восстановить государственный порядок – это всегда хорошо. И Дума – достаточно авторитетный орган. Колчак вообще сочувствовал думским деятелям, а они и вовсе считали его своей надеждой, как и адмирала Непенина. Россия должна развиваться, а многое костенелое мешает ей. Развиваться – да, но светлыми умами, а не кровавыми взрывами. Пока оставалось много неясного. Снеслись с морским штабом в Ставке. Узнали только, что государь выехал в царское село. Обстановка и им не ясна, и директив адмиралу Колчаку не воспоследует. И так самому и одному Колчаку надо было решать, продолжать ли блокаду новостей и как стоять. Затем продолжали приходить новые телеграммы, да не агентские, а от самого Родзянки, что уже вся правительственная власть перешла к Думскому комитету, а прежний совет министра устранен, что Думский комитет приглашает армию и флот сохранять полное спокойствие, питать полную уверенность, что война не будет ни на минуту ослаблена, но каждый офицер, солдат и матрос да исполнит свой долг, так-то хорошо бы. Как будто самозванно, а как будто и вполне лояльно. Но осуществима ли такая тряска во время войны? А ставка все так же не могла ничего ни приказать, ни посоветовать, ни объяснить. И ничего не имела от государя. Колчак у себя на Георгии Победоносце, штаб-линкоре на Мертвых Якорях, уже отслужившим свои боевые походы, собрал совещание старших начальников. Сообщил им все, что знал. Да уже были и новые радио из Константинополя. Такая несусветица, будто в Балтийском флоте массовое избиение офицерства, а на фронте немцы повсюду быстро продвигаются. А если правда? Еще при этом вздоре стало ясно, что на укрытии известий дальше долго не удержишься. И решил отдать приказ по флоту, в нем изложить петроградские новости и тут же призвать по радио весь свой флот и все порты к напряженному патриотическому долгу. И верить начальникам, которые будут сообщать все полученные верные сведения. И не верить посторонним агитаторам, желающим произвести смуту, чтобы не допустить России до победы. То и было страшно, что это не в какое иное другое время, а в войну. И обидно было состоять в полноте сил, во главе целого флота, целого моря с его бортами, и быть в неведении и не знать, что делать. Так снялся запрет Колчака, и новости петроградского мятежа хлынули в Крым. Но как будто ничего худого тут не случилось. Служба продолжалась нормальным порядком, нигде никаких нарушений. Здесь, на Черном море, ни к какому бунту не приготовились. А вчера пришла, наконец, Колчаку телеграмма от Алексеева, и поразительное, что обстановка не допускает иного решения, как отречение государя. И если адмирал разделяет этот взгляд, то не благоволит ли телеграфировать верноподданную просьбу? Но истинной обстановки Колчак не знал, почему она не допускает другого решения. И Алексеев ее не сообщал. А что делать, если адмирал не разделяет этого взгляда? Ничего сказано не было. Иной взгляд даже не предполагался. Колчак, разумеется, не стал отзываться никак, высказывая презрение к такому образу поведения. Но понимал, что в эти часы что-то непоправимое развертывается в Ставке, Пскове или Петрограде. А Колчак и узнать не мог, и вмешаться не мог. И это было всего нестерпимее, потому что только в действиях разражалась его натура. Его быстрый нервный ум. Он любил деловую работу, любил опасности, войну и терпеть не мог партийной политики, а посмраживало ею сейчас, наносило. Небольшого роста, сухощавый, стройный, легкий, с движениями гибкими и точными, острым четким профилем бритого лица, татароватый Колчак нервно ходил по флагманскому кораблю, взлетал на мостик, медуче оглядывал свои корабли и щурился в солнечное море, как если бы оттуда могло придымить решение. Он стал жалеть, что встреча в Батуми с Николаем Николаевичем не была назначена на 3 дня позже. Они могли как раз бы и обсудить, объединиться. Хотя трудно объединиться с великими князьями, слишком особо они себя чувствуют. В руках их двоих был весь юг. Флот Колчака и фронт великого князя составляли отдельное, загнутое, обособленное крыло действующей армии. Что бы ни произошло за 2000 верст в Петрограде, они здесь, объединясь, могли создать прочную крепу и противостояние любым событиям. Николай Николаевич, лучший из великих князей, единственный способный к главнокомандованию, да и авторитет его признается повсюду в армии. Но готов ли он к твердому стоянию? При всей его вызывающей воинственной внешности, непомерно высокой фигуре воина, при всей его аристократической наружности, породистом длинном лице, красивом вырезе глаз, почти театральном эффекте от многих наслоившихся главнокомандований, увы, все же не чувствовал в нем Колчак надежности безупречного союзника. А еще на румынском фронте генерал Сахаров попробовал сговориться и с ним. И день, и вечер до конца так и протянулись без событий. А ночью передали телеграфом из Ставки «Отречение государя». Отречение, как можно понять из вчерашнего опроса, вырванное. И почему незаконный наследник? Петроград в руках у банды, это ясно. У Колчака уже все было обдумано. При нем служил старший лейтенант, государев флигель-адъютант герцог Лейхтенбергский, князь Романовский, пасынок Николая Николаевича. Титулов много, а молодой человек, готовый к приказу, и даже конструктор противолодочной бомбы. Колчак немедленно ночью вызвал его и тут же заказал готовить к походу миноносец Строгий. Разбуженный молодой человек явился с тревожным и готовным блеском. Колчак не давал ему бумаги. Такие шаги совершаются устно. Лейтенант стоял вытянутый. Адмирал для себя почти не знал другой позы. «Вы поедете сейчас к великому князю, вашему отчему, и передадите ему от меня, запоминайте. Государь отрекся от престола». Лейтенант вздрогнул, как от тока. «Отречение носит характер вынужденного. Я предлагаю великому князю объявить себя военным диктатором России и предоставляю в его распоряжение Черноморский флот».